Говорит Радио Свобода. Россия и Грузия согласились на план прекращения военных действий, однако Тбилиси обвиняет Москву в нарушении перемирия. Гуманитарная ситуация в Южной Осетии и на остальной территории Грузии. Прямое включение нашего корреспондента. Оказалась ли Москва в международной изоляции после конфликта с Тбилиси? Мнение эксперта. Из истории российской политики на Кавказе. Трагическая судьба адыгейцев. Это главные темы итогового выпуска программы «Время свободы» за среду, 13 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Итак, по-прежнему главная тема — ситуация в Грузии и перспективы поддержания соглашения о мире, на которые согласились и Москва, и Тбилиси. Целый день сегодня поступают самые разноречивые сведения о том, что происходит в Грузии. Западное агентство со ссылкой на грузинские власти, а потом и сам Михаил Саакашвили, утверждают, что российские войска не выполняют условий соглашения, что российские танки в горе, что подорваны грузинские боевые катера в поте, что колонны российских войск выдвигаются к Тбилиси. Российский генштаб, в свою очередь, отверг все эти обвинения. Мы сейчас попытаемся выяснить, что же на самом деле происходит на грузинской территории. В прямом эфире журналист грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе, который сейчас находится в Тбилиси. Здравствуйте, Коба.
Добрый вечер.
Что происходит? Есть ли какие-то подтверждения, информация о российских колоннах, которые якобы направляются к Тбилиси?
Вот только что выступает по телевизору Михаил Саакашвили, президент Грузии, он говорит, что у России намерение, значит, на два части разделить Грузию. Он опять-таки приводит те факты, о которых только что вы говорили, и самые последние информации распространило Министерство внутренних дел Грузии, что танформирование, которое сопровождает российские колонны, сожгли кафедральный собор Санта-Висы и терроризируют там местных монахов и настоятеля вот этой церкви. Вот это самая последняя информация, которую, еще раз повторяю, СМИ Грузии распространили со ссылкой Министерства внутренних дел Грузии. Тем не менее, грузинские войска находятся вокруг Тбилиси, в районах, значит, и скрываются, чтобы не подвергались бомбардировке. Это тоже распространили Министерство обороны Грузии. Что касается ситуации в горе, я старался сегодня туда попасть, в горе, но это абсолютно невозможно после того, как стала информация с утра, что там вошли российские танки. Опять-таки, информация противоречивая, но одно ясно, и об этом говорят все, что люди, которые остались в горе, находятся уже перед гуманитарной катастрофой. В городе нет ни хлеба, нет электричества, воды, абсолютно не функционирует, местные власти, и ситуация там и вокруг селах, откуда потоком выходят население, делает эту ситуацию невыносимой.
Спасибо, Коба. В прямом эфире был журналист грузинской службы на Радио Свобода Коба Ликликадзе, который сейчас находится в Тбилиси. От военной ситуации мы уже перешли к гуманитарным проблемам на территории, где велись боевые действия. Прежде всего, к проблеме беженцев. Наш специальный корреспондент Олег Кусов находится сейчас в Северной Осетии, куда попало большинство жителей Южной Осетии, покинувших несколько дней назад свои дома. Олег сейчас по телефону в прямом эфире «Свободы». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что происходит?
Весь день сегодня, судя по обстановке на Транскавказской магистрали, весь день сегодня продолжалось возвращение беженцев в Северную Осетию. Беженцы едут из Южной Осетии. Это те самые люди, которые не смогли выехать в первые дни вооруженного конфликта. А есть среди них те, которые не захотели это сделать, потому что имущество нужно охранять от мародеров, которые появляются во время войны очень быстро. И многие еще остаются по этой причине там, в Хинвале. И поэтому поток беженцев, он так превратился в в постоянную такую транспортную артерию. Они пробираются сквозь эти горные хребты по этой узкой дороге, которая вся по-прежнему уставлена российской военной техникой. Ну, часть из них, часть из этой техники идет в Южную Осетию, часть возвращается в Северную Осетию. В общем, по этой обстановке можно судить о том, что происходит в Южной Осетии самой. Конечно же, Северная Осетия с большим трудом решает проблемы беженцев, которых уже по только приблизительно дано около 40 тысяч. Но многие из них, как мы знаем, уехали в Старопольский край, в Кабардино-Балкарию, Чаевая, Черкесия. Но все равно почти все пансионаты, дома отдыха, турбазы и даже монастырь в Беслане заполнены беженцами. И многие из них живут на частных квартирах, даже у родственников и знакомых. Очень ситуация очень сильно напоминает ту, что была в начале 90-х годов, во время первого конфликта, когда вооруженные формирования отряда Гамсахурдия вошли в Хинвал и вытесняли южных осетин из этого города. Вот тогда я хорошо это помню, поскольку в то время жил в Владикавказе, видел, как вот внезапно на улицах появились большие массы обездоленных людей без ничего. Вот они смогли уйти только в одной одежде, и все у них осталось там, южной осетин. Примерно та же ситуация и сегодня. Но с той лишь только разница, что сегодня проблема южных осетин решается гораздо быстрее и лучше. Это видно по тому, как они их быстро обустраивают. И они сами об этом говорят, что получают гуманитарную помощь. Кстати, только из России пока, как они утверждают. Но все же выделяются деньги, все же обустраиваются люди. И какая-то надежда все-таки у них появляется, что их на этот раз не бросят. Это было раньше.
Спасибо, Олег. В прямом эфире по телефону из-за Владикавказа был наш специальный корреспондент в Северной Осетии Олег Кусов. Теперь к дипломатическим фронтам. Принятие Москвы и Тбилиси посредничества французского президента Николя Саркози и согласие сторон на мир рассматривается как серьезный дипломатический успех Франции и отчасти Европейского Союза. Однако ЕС расколот в отношении России. Есть страны, которые занимают жесткую позицию, прибалтийские государства, Польша, Великобритания, а есть те, которые призывают к более взвешенной политике. Эти разногласия проявились сегодня в Брюсселе на встрече министров иностранных дел Евросоюза. За встречей в Брюсселе она проходила. Следила наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко. Сейчас она по телефону в прямом эфире. Софья, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Насколько я понимаю, единой позиции так и не выработали министры.
Нет, ну почему же? Можно сказать, что единая позиция выработана, только, к сожалению, она очень-очень мягкая. Совещание министров иностранных дел в Брюсселе прошло сегодня под лозунгом о необходимости прежде всего просто консолидировать ситуацию в Грузии. То есть, проще говоря, добиться перемирия не только на бумаге, но и в реальной жизни, чтобы все стороны участники конфликта отступили на позиции, которые занимали до начала вооруженного столкновения. По этому вопросу французскому министру иностранных дел Бернару Кушнеру не составило труда убедить всех своих коллег из 27 стран ЕС. Все остались единодушны. Это, в общем-то, неудивительно, потому что всем странам-членам ЕС мирная Грузия нужна не только с позиции нравственной, но и с позиции экономической выгоды, ведь именно на территории Грузии из Баку проходит альтернативная так называемая нефтяная труба, единственная в обход российской территории. Многие европейские аналитики сегодня подчеркивают, что именно ЕС, а не НАТО, на помощь которой ошибочно рассчитывал Михаил Саакашвили, приходится и придется разгребать обломки этой новой войны. Но дело это для ЕС, который почти не обладает рычагами давления на Россию, неблагодарное. Обсуждали сегодня такие возможные меры, как изменение в стратегии переговоров о сотрудничестве ЕС с Россией, переговоров об облегчении визового режима. Однако вот даже такие мягкие меры давления на Россию сегодня были признаны министрами иностранных дел ЕС как слишком скороспелые. Сначала прекращение огня, а затем уже будем обсуждать дальнейшую стратегию наших отношений с Грузией и Россией. Так обобщил, например, сегодняшнее совещание статс-секретарь Нидерландов Франс Тиммерманс. Я лично несколько раз встречалась с господином Тиммермансом. Надо сказать, что он прекрасно разбирается в ситуации в России, очень хорошо говорит по-русски, несколько лет там жил. То есть можно сказать, что ЕС старается действовать максимально осторожно, особенно в отношении России, подчеркивая, что ЕС именно нейтральный посредник. Восточноевропейские и прибалтийские страны надеялись, что совещание окончится более критическими заявлениями в адрес России. Перед совещанием тот же, например, Тиммерманс назвал действия России излишними, излишне жесткими. Однако необходимость соблюдения нейтралитета и дипломатии к концу совещания взяли свое. Какие решения были приняты сегодня? Все остались довольны хотя бы тем, что на совещании им удалось прийти к согласию по общему направлению и последовательности действий, которые теперь предпримет ЕС для урегулирования ситуации. Они говорят, мы единогласно приняли решение, что сначала должно последовать полное прекращение огня, и что эта договоренность должна соблюдаться всеми странами. И второе, что в регион как можно скорее должна быть доставлена гуманитарная помощь, должен быть обеспечен доступ помощи нуждающимся. Гуманитарную помощь обещали предоставить уже несколько европейских стран, в частности, вот Нидерланды и Бельгия, каждая по 500 000 евро. Главная сложность остается в доставке помощи пострадавшим, потому что, например, из-за информации о том, что российские войска в среду нарушили перемирие и продвинулись за город Гори, безопасная доставка помощи осложнена. Кирилл?
Софья, скажите, а вот информация о том, что вот происходило на этом заседании, вы говорили о том, что в общем никаких официальных заявлений или полуофициальных заявлений до конца заседания не было. Видимо, разговор был довольно горячий.
Ну, дело в том, что, естественно, вот такой есть щепетильный вопрос о том, например, произойдет ли теперь сближение НАТО и ЕС, или ЕС с Грузией. Вот по этому вопросу вроде бы как должно было быть обсуждение, но никаких официальных заявлений сделано не было. Аналитики говорят, что это эти заявления сразу же обнажили бы споры по этому вопросу внутри ЕС, то есть то, что в ЕС далеко не все согласны и единодушны по этому вопросу. А в Брюсселе этого не хотят, ЕС хочет пока выступать как таким единым фронтом, как нейтральная сила. Второй очень важный вопрос, то, что предлагала Франция, возможно послать контингент миротворцев от ЕС в зону конфликта. Также все признали, что это делать пока рано, и решений официальных по этому поводу тоже сделано не было. Было решено, что ЕС будет и далее пользоваться услугами представителей ОБСЕ, присутствующими в регионе, но своего контингента пока вроде бы как не собирается посылать.
Спасибо, Софья. В прямом эфире был наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко, которая следила за встречей министров иностранных дел Европейского Союза, которая обсуждала ситуацию в российско-грузинских отношениях.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день траура по погибшим в Южной Осетии, пути к обретению мира обсуждаем с сопредседателем российско-грузинского круглого стола Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня 13 августа, среда. Мы продолжаем тему ситуации вокруг Грузии. Итак, Евросоюз выработал некие основания для будущего общего мнения по поводу происходящего на грузинской территории. А вот у США вполне определенная и более резкая в отношении Москвы позиция. Только что завершилось выступление президента США Джорджа Буша, который сказал о том, что США, Соединенные Штаты поддерживают Грузию, о том, что госсекретарь США Кондолиза Райс едет сначала во Францию, потом и в Грузию обсуждать ситуацию. Ну, во Францию понятно, потому что Франция была посредником в переговорах между Москвой и Тбилиси, и что американская гуманитарная помощь будет поступать на территорию Грузии. При этом многие страны, которые Кремль считал своими союзниками, отнюдь не поддержали его. Некоторые, например, Белоруссия, и вовсе промолчали. Эксперты начинают говорить о том, что дипломатическим итогом российско-грузинского конфликта стала чуть ли не международная изоляция России. Так ли это? Я побеседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Одним из последствий военного конфликта на территории Грузии и всего того, что вообще произошло, стало ощущение, что у России вообще не осталось союзников. По крайней мере, даже те страны, на которые полагалась как бы Москва, как на верных своих клиентов, в той или иной степени, конечно, Казахстан и Белоруссия, не высказали прямой поддержки действиям против Грузии, а Белоруссия так вообще промолчала, чем и вызван вчерашний довольно странный дипломатический жест в отношении Минска.
Честно говоря, ничего странного, если так вдуматься в ситуацию, ничего странного в этом нет. Ну, начать с того, что отношения с Грузией плохие именно у России, а не у какого-то группы стран. Но это даже не главное. Главное, что когда поднимается на щит лозунг защиты граждан, соотечественников, то довольно странно ожидать, что какая-то из бывших советских республик, где соотечественников российских и в том числе граждан хватает везде, где-то больше, где-то меньше, но есть они везде. Было бы странно ожидать, что эти государства такой пафос поддержат, потому что, конечно, каждый из них по своим там причинам проецирует грузинские события на себя. Можно сколько угодно доказывать, что Россия не могла не реагировать, что Россию спровоцировали, это будет чистая правда. Но с точки зрения других государств, у каждого из них те или иные проблемы с Россией, или острые, или латентные, для них все эти уговоры, в общем, несущественны. Главное, что Россия продемонстрировала, что готова применять силу за своими границами, руководствуясь, или во всяком случае выдвигая на щит, слова о защите своих, соотечественников, граждан и так далее. Ну, не говоря уж о том, что история раздачи паспортов российских в Абхазии и Южной Осетии всем, в общем, известна, и поэтому этот пафос еще менее принимается как искренний.
Участие Виктора Ющенко в нашумевшей поездке президентов нескольких стран Тбилиси вызвано именно этим страхом?
Я думаю, что участие Виктора Ющенко вызвано его стремлением использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы уже окончательно убедить Запад в необходимости для Украины гарантий, не просто политической поддержки, а настоящей гарантии безопасности. Вопрос о НАТО, который все время всплывает в контексте российско-грузинской войны, не снят с повестки дня. Значит, что касается Грузии, ну, конечно, трудно себе представить сейчас какое-то решение. А вот Украина, которая до последнего времени была с Грузией неразрывно связано, то есть там можно было принимать или там давать план действий по членству или обеим, или никому, то сейчас ситуация разная. И Украина, очевидно, Ющенко рассчитывает, что вот его активное участие на стороне Грузии, на стороне фактически большей части западных стран, поможет убедить, чтобы в декабре получить этот план действий по членству. Не уверен, что это верный расчет, потому что, конечно, после случившегося те европейские страны, которые опасались сближения Грузии и Украины с НАТО, теперь у них появились только новые аргументы, что НАТО может быть просто втянуто в войну с Россией в случае такого решения. Любопытно другое. Любопытно, что за все эти дни мы ни разу не слышали голоса премьер-министра Тимошенко, которая совершенно очевидно имеет свои какие-то стратегические расчеты. Очевидно, она уже прикидывает, что ей выгоднее с точки зрения президентских выборов в будущем году, и пришла к заключению, что вот такая однозначная позиция электорально ей ничего не даст. И ссориться с Россией еще и по этому поводу нет никакого смысла.
Вернемся к внешней политике России, к ситуации в положении России в международных отношениях, как называется журнал, который вы редактируете, «Россия в глобальной политике». Можно ли сказать, что итогом всех этих событий стала международная изоляция России?
Нет, слово «изоляция» я бы поостерегся пока употреблять. Во-первых, надо подождать некоторое время, то есть пыль от танков и снарядов уляжется. Соединенные Штаты, конечно, очень раздосадованы. И вот те резкие заявления, которые звучат, они отчасти объясняются и тем, что, если, так сказать, цинично рассматривать ситуацию, то американская политика потерпела еще одно довольно неприятное поражение. То есть Грузия была одним из очень любимых проектов администрации Буша, и то, что случилось, и то, что Америка оказалась не в состоянии никак помочь Тбилиси, в общем, это, конечно, не говорит в пользу эффективности политики Буша. Европейцы, безусловно, будут расколоты, как и всегда. То есть часть стран будет требовать предельно жестких мер, часть стран будет всеми силами стараться смягчить ситуацию. Я думаю, что об изоляции говорить нельзя. Можно говорить о том, что нам предстоит период охлаждения отношений с Западом. Я бы сравнил это, ну, пока, по крайней мере, пока ничего более тяжелого не произошло. Ситуацию с тем, как Россия отреагировала в 99-м году на войну НАТО против Югославии. Там ведь тоже были демарши, жесты, денонсация каких-то там договоренностей, замораживание отношений с НАТО и так далее, и так далее. Но это продлилось там несколько недель, потом началась разморозка. Я думаю, что здесь будет то же самое, если, конечно, события в Грузии не начнут развиваться еще каким-то образом, и там не вспыхнут новые боевые действия.
Я беседовал с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. И в завершение дипломатического разговора о дипломатии и о конфликте на территории Грузии несколько мнений. Прежде всего, говорит Бернар Кушнер, министр иностранных дел Франции, которая была посредником при заключении мирного соглашения.
Предложение о создании группы мониторинга – это очень хорошее предложение. Правда, вы называете такие группы силами по поддержанию мира, но я предпочел бы называть их проверяющими, наблюдателями, посредниками. И я говорю в ответ на такое предложение – да, да, да. И я думаю, российская сторона примет наше предложение. И, вероятно, в создаваемой группе будет возможным и присутствие российских представителей.
Это говорил министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер. Несколько иное, может быть, даже сильно иное мнение у британского правительства. В частности, с довольно резким заявлением выступил министр иностранных дел этой страны Дэвид Милибенд. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Милибенд подверг резкой критике действия России в Южной Осетии и Грузии, назвав их вопиющей агрессией. По его словам, Россия своими действиями ставит под сомнение суверенитет и территориальную целостность независимого государства.
Это вопиющая агрессия России, российской армии за пределами Южной Осетии и Абхазии. Причем не только в отношении этих спорных территорий, но также агрессия против самой Грузии. При виде российских танков, входящих в суверенную страну, у многих буквально холод пробегает по телу, потому что это отбрасывает нас к прошлому. Это не просто политика холодной войны, это тот вид политики, который был характерен для 19 века. Сейчас очень важно дать понять на европейском уровне и на уровне ООН, что все мы согласны с тем, что такие действия не могут быть способом проведения внешней политики в 21 веке.
Сказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомню, вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 13 августа. У микрофона Кирилл Кобрин. Вот главные темы второй половины этого часа. Потери журналистского корпуса в военном конфликте на территории Грузии. Как война в Южной Осетии повлияла на российское общественное мнение. Интервью с социологом из Левада-центра. И другие уже не относящиеся прямо темы второй части. Из истории российской политики на Кавказе. Трагическая судьба адыгейцев, политические, этнические и другие виды экстремизма в России. Очередной материал из серии специальных репортажей Тамары Леленковой. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил с заявлением в связи с положением в Грузии. Глава Белого дома отметил, что Россия должна держать данное ею слово и приложить все усилия для прекращения конфликта в Грузии. Сегодня в России день траура по погибшим во время конфликта в Южной Осетии. В Грузии также объявлен трехдневный траур по жертвам военных столкновений. По данным Тбилиси, с грузинской стороны погибли 175 человек, тысячи стали беженцами. По данным российских военных, в конфликте погибли погибли 74 военнослужащих России, 19 человек пропали без вести. В самой Южной Осетии, утверждает Москва, погибли 1500 мирных жителей. Российские войска продолжают перемещение по территории Грузии, несмотря на перемирие, утверждает президент Грузии Михаил Саакашвили. Секретарь Совета национальной безопасности Кахал Амая заявил, что российская бронетехника оставалась в городе Гори в центральной части страны. Россия отвергла эти обвинения. Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал немедленного вывода всех грузинских войск из Южной Осетии. Он назвал это одним из ключевых положений плана урегулирования грузино-осетинского конфликта. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд призвал Россию предоставить доказательства заявлений о военных преступлениях, якобы совершенных грузинскими силами в Южной Осетии. Грузия подала иск в Международный суд в Гааге против России, обвинив ее в этнических чистках в Абхазии и Южной Осетии в период с 1993 по 2008 годы. Суд подтвердил получение иска. Не менее 16 человек погибли и около 30 были ранены при взрыве в городе Триполи на севере Ливана. По сообщению властей, фугас, заложенный на оживленной площади в центре города, взорвался, когда рядом проезжал автобус с военными.
20:32 в Москве. У микрофона Кирилл Кобрин. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 13 августа. Во второй части итогового выпуска мы продолжим разговор о российско-грузинском конфликте. Точнее, о его последствиях, как для тех, кто его освещал, для журналистов, так и для тех, кто поддерживал или не поддерживал Кремль внутри страны для российского общества. Но начнем с медийной темы. В зоне военного конфликта в Южной Осетии погибли трое журналистов и были ранены еще 8. Этот конфликт, по оценкам многих экспертов, оказался для военных журналистов еще более трагическим, чем даже первая чеченская кампания, рассказывает моя коллега Елена Фанайлова.
Во время обстрела российскими войсками центра грузинского города Гори погиб голландский оператор телекомпании РТЛ, 39-летний Стан Сторманс. Ранен репортер Иерон Акерманс. В Южной Осетии от ран скончались граждане Грузии, известный фотограф Александр Климчук, который работал для ИТАР-ТАСС, и Григорий Чехладзе, репортер журнала «Русский Ньюсвик». Среди раненых в зоне конфликта в Южной Осетии продюсер НТВ Петр Гасев, съемочная группа программы «Вести», корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. В Тбилиси сейчас работает глава Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Я разговаривала с ним час назад. Он находился в центре города. Все следят за развитием событий по телевидению и радио. Олег сообщил, что российская бронетехника находится в 45 километрах от Тбилиси, а в Гори выехала делегация послов западных стран вместе с секретарем Совета национальной безопасности Грузии Кахой Ламая. Мы начали разговор с комментария о гибели голландского журналиста в Гори.
Это уже третья гибель журналистов на территории Грузии в течение этого пятидневного конфликта. Вначале погибли два грузинских журналиста, Гага Чегладзе и Александр Климчук. Они погибли на территории Южной Осетии. Голландский журналист погиб в результате атаки российского вертолета. И вместе с ним погибло еще несколько человек, в том числе и водитель машины, грузин, этнический грек. Кроме этого, нам стало известно еще о трех турецких журналистах, которых сегодня задержали юго-осетинские сепаратисты. Избили, отобрали у них технику. И список пострадавших, избитых журналистов, против которых применялось насилие, уже достиг 12 человек.
Олег, имеются какие-то точные данные или более или менее понимание того, сколько журналистов в этой кампании погибло и пострадало?
Но я уже сказал, что погибло трое, 12 журналистов пострадало, то есть они были или избиты, или ранены. И сейчас двое журналистов находятся в заключении в Владикавказе. Один грузинский журналист и второй американский журналист, они оба ранены. Их задержали на территории Южной Осетии и вывезли во Владикавказ. И, по нашим данным, они находятся в милиции во Владикавказе. Вот сейчас мы подключаем международные организации, в том числе и Международный комитет Красного Креста, для того, чтобы заняться их судьбой и вызволением и оказанием медицинской помощи и перевозки их на территории Грузии. Потому что, кроме того, что они ранены, их насильно привезли на территорию России, и, соответственно, к ним могут быть применены другие меры, обвинив их в том, что у них нет российской визы.
Олег, вы имеете в виду Тимура Кигурадзе и Винстона Ферзерли?
Да, да.
Речь шла о грузинском журналисте, сотруднике издания «Georgian Messenger» Тимуре Кигурадзе и его коллеге, гражданине США Винстоне Фезерли. Олег Панфилов упомянул о нападении на журналистов турецкого информационного агентства, у которых отобрали камеры, отснятые материалы и машину. Это произошло в селе Каралети Горийского района. Причина проста. Они стали свидетелями происходящего, рассказывает Олег Панфилов.
Приходила все время информация о перемещении российских войск вместе с южно-осетинскими сепаратистами, которые входили в села Горийского района, грабили их. Причем тактика их поведения была абсолютно одинакова везде. То есть вначале грабили дома, а потом танками разрушались уже ограбленные дома.
Рассказывал Олег Панфилов, глава Центра экстремальной журналистики, который сейчас работает в Тбилиси. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
С первых же дней конфликта на территории Грузии у многих наблюдателей возникло ощущение, что российское общество почти полностью поддерживает действия Кремля. Последние данные социологического опроса, проведенного Левада-центром, в основном подтверждают это. Подавляющее большинство опрошенных поддержали Южную Осетию и, в первую очередь, оказание ей гуманитарной помощи. Не столь однозначно мнение россиян относительно военной помощи. Наибольшее разногласие вызвал вопрос о будущем статусе Южной Осетии. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский побеседовал с научным сотрудником Левада-центра Денисом Волковым.
На что вы в первую очередь обращали внимание, когда занимались этим исследованием?
Были три аспекта. Во-первых, гуманитарный аспект – это симпатии. На чьей стороне ваши симпатии в этом конфликте? И стоит ли оказывать гуманитарную помощь Южной Осетии? Если говорить о симпатии, то здесь они однозначно на стороне Южной Осетии. За это высказались порядка 71%. Я подчеркну, опрос проводился среди городского населения России. Проводился он в субботу-воскресенье, то есть 9-10 августа. Если говорить о гуманитарной помощи, то 81% говорят, что да, ее стоит оказывать. И то есть в этом гуманитарном аспекте общественное мнение консолидировано больше всего. Если мы берем вопросы об военном участии России в конфликте, то было задано два вопроса о том, стоит ли вводить войска и стоит ли посылать добровольцев. И по первому вопросу, стоит ли посылать войска в Южной Осетии, порядка 50% опрошенных сказали, что да, стоит, но больше трети, то есть 36%, сказали, что нет, вводить не надо. Если говорить о добровольцах, то тут цифры примерно такие же, 57% высказались за ввод добровольцев и 33% против. Остальные, соответственно, затруднились ответить. И о судьбе Южной Осетии здесь как бы общественное мнение разделилось, но разделилось она по двум пунктам. Большинство, 46%, сказали, что Южная Осетия стоит включить в состав России, и 34% сказали, что она должна стать независимой республикой. Только 4% сказали, что должна оставаться в составе Грузии. Это те вопросы, которые мы задавали.
Что в первую очередь удивило в ответах и что скорее было предсказуемо?
Не то, что удивило, но если мы вспомним опрос июньский, стоит ли России вмешиваться в конфликты на территории бывшего Советского Союза, то за активное вмешательство с применением военной силы высказывались только 6% опрошенных. Остальные говорили, что нужно действовать дипломатическими мерами или соблюдать нейтралитет. Но в той ситуации, собственно, которая была, то общественное мнение здесь не то что однозначно, но большинство были за то, что как бы оказать помощь, ввести войска, и, собственно, здесь ничего как бы нет неожиданного, поскольку такие ситуации, они вызывают консолидацию общества, консолидацию негативную, то есть против какого-то врага, и вообще это характерно для бывшего Советского Союза. Старые схемы холодной войны, которые были знакомы как бы большинству населения России, они вновь всплыли, и тут, наверное, играет еще и давление Запада, которое мы видим, и, конечно же, однозначная позиция российского телевидения, средств массовой информации, но именно телевидение формирует общественное мнение сегодняшней России, а там оценки были однозначные.
Как вы считаете, можно ли прогнозировать в дальнейшем какие-либо изменения в подобных прогнозах, именно касающиеся отношений Грузии и России?
Что касается Грузии, то это отношение менялось уже на протяжении нескольких лет. Наверное, с тех пор, когда к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, и средства массовой информации постоянно как бы фиксировали то, что существует какая-то напряженность, и его риторика, и то, как это освещалось в российских средствах массовой информации. И постепенно общественное мнение россиян менялось в ту сторону, что Грузия считалась одной из самых недружественных государств по отношению к России. Ухудшалось отношение постепенно россиян к самим грузинам. Тут можно, наверное, говорить о том, что какая-то вот мобилизация общественного мнения связана с самим военным конфликтом, она постепенно уляжется и достаточно быстро пройдет. Внимание снова займут как бы привычные вещи, такие как, допустим, цены, те беспокойства традиционные, которые есть в нашем обществе. А вот отношение к Грузии, отношение к грузинам будет очень сложно исправить. И, наверное, пройдет немало времени, прежде чем отношения нормализуются.
Можно ли теперь говорить о том, что произошло единение наций?
Скорее, наверное, единение нации вокруг руководства страны, потому что они именно символизируют страну, именно они руководили действиями, принимали решения. Такая мобилизация общественного мнения произошла, но, как показывает практика, она обычно продолжается недолго.
С научным сотрудником Левада-центра Денисом Волковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит историческая тема, но, как и самые горячие события нынешних дней, тоже кавказская. Только речь пойдет не о Грузии, а о кавказских народах, живущих на территории нынешней России. Все они стали еще подданными Российской империи в результате кавказских войн первой половины середины XIX века. В историю кавказских войн входит и трагическая судьба адыгейцев. Недавно появилась идея торжественно отпраздновать 450 лет так называемого «соединения Адыгеи с Россией», которую известный петербургский историк Яков Гордин называет «безумной». С Яковом Гординым, автором нескольких книг по истории кавказских войн, побеседовала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Адыгейцы или адыги – это черкесы по привычному для нас наименованию с 18-го, с 19 века. История Черкесии – это такая история Атлантиды. Это была огромная и очень сложная цивилизация, очень многочисленное население. Это Западный Кавказ. Вот мы, когда говорим о Кавказе, там, о Кавказской войне, то мы все чеченцы, это Дагестан, там это аварцы. Активные боевые действия какой-то период в основном шли вот на северо-восточном Кавказе, Ермолов и так далее. Но существовало еще вот это огромное по кавказским меркам пространство, которое было заселено черкесскими народами. Шапсуги, абадзехи, убыхи, натухайцы. Причем это сотни тысяч людей в некоторых из этих племен с очень высокой своеобразной культурой. Замечательные ремесла, религиозная культура. Это действительно была огромная страна. И вот что странно. Ну вот передо мной три книги «История Черкесии в средние века и новое время», написанные историком, живущим в Майкопе, Самиром Хатко. Замечательный специалист, который занимается историей своего народа и своей земли. Причем это история черкесов не только на Кавказе, но и в рассеянии. И вот вторая, вот двухтомник «Старые черкесские сады». Дело в том, что там была великолепная культура садоводства, которая, естественно, погибла когда не стало фактически черкесов в горах.
Почему же их не стало?
Основная часть, основная тяжесть Кавказской войны – это война все-таки с Чечней и с Дагестаном. Но и дагестанские народы, и чеченцы, в общем-то, остались после войны на своих местах. А вот Западный Кавказ, который так радикально завоевывали с 59 по 64 год, 800, естественно, его вычистили. Вот сейчас там есть общества, которые настаивают на том, чтобы был признан геноцид черкесского народа. Ну, им отвечают, что, ну, братцы, какой геноцид? Прошло 100-150 лет, мы за это не отвечаем, вас не выселяли. Репрессированные народы – это вот другие, которые живут рядом, а вас никто не репрессировал. Дело-то в том, что судьба адыгских народов была ужасающая, гораздо более тяжелая, чем судьба народов Северо-Восточного Кавказа. Там было за миллион, наверное, населения, по разным сведениям, остались десятки тысяч. Я уж не буду цитировать, есть свидетельства о том, в каком состоянии оказались те, кто остался, но была такая установка у части генералитета. Были две группы, одна более гуманная, в том числе и Николай Николаевич Раевский-младший, который как раз Черноморской линией командовал. Он считал, что с горцами надо договариваться, с горцами надо торговать, и горцев надо, так сказать, втягивать мирным путем в жизнь России. А была другая группа, которая исповедовала такую простую, известную нам по американской истории, значит, формулу: хороший индеец, мертвый индеец, хороший горец, мертвый горец или вообще отсутствующий. Черкесы были изгнаны из своих мест. Было поставлено условие: или они переселяются на равнину, в степь, за линию казачьих станиц, совершенно для них абсолютно непривычные места, но лучше, и все делалось для того, чтобы они эмигрировали в Турцию. Сотни тысяч людей были согнаны на Черноморский берег. Это было нечто достаточно ужасное. Люди умирали без пищи и воды. Турки присылали какие-то небольшие суда, на которых в жуткой тесноте они переправлялись в Турцию. Многие тысячи просто погибли, особенно женщины и дети, естественно. Остались вот десятки тысяч от этого мощного, огромного народа. При том, что велись переговоры, и горцы предлагали полную лояльность, лишь бы их оставили на своих местах. От этого отказались. Причем была встреча с Александром II, который приезжал в это время на Кавказ. Он не стал рассматривать этот вариант. А в военном отношении, конечно, им было уже не устоять, потому что там стояла огромная русская армия. Под 300 тысяч вообще на Кавказе было штыков, сабель и так далее. И постепенно их вынудили или эмигрировать, или вот частично переселиться в небольшом количестве за линию казачьих станиц. Они были обязательны. То есть фактически вот этот мир Черкесии, огромный своеобразный мир, был фактически уничтожен. Национальная политика была разная, но что касается Западного Кавказа, что касается Средней Азии, затем вскоре после этого, это, конечно, была абсолютно хищническая политика. Генерал Евдокимов, который руководил и последним этапом завоевания, и, так сказать, зачисткой западных гор, он, конечно, в нашей и кавказской истории остался, конечно, как палач адыгских народов. Но и теперь готовится праздник, по-моему, 450-летия добровольного вхождения Черкесии в состав России. И вот это, конечно, произведет на адыгов достаточно тяжелое впечатление. Это не профессиональность глубочайшая, ничто ничему не учит, а уж уроки, дай бог, какие.
Говорил историк Яков Горзин.
С Яковом Горлиным беседовала корреспондент «Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская. В этой части итогового выпуска программы «Время свободы» о другой теме, нежели военный конфликт на территории Грузии. Впрочем, она так или иначе связана с войной. Это экстремизм. Ситуация вокруг Южной Осетии всколыхнула самые крайние настроения в российском обществе. Об этом мы говорили уже. Судя по всему, стоит ждать и всплеска националистического экстремизма. Между тем, за 6 лет, прошедших после принятия в России закона о противодействии экстремистской деятельности, в стране участились проявления ксенофобии, в том числе и экстремистского толка. Разным обликам и разновидностям экстремизма, от терроризма до экстремизма в искусстве, посвящен специальный цикл интервью корреспондента «Радио Свободы» Тамары Леленковой. Предлагаем вашему вниманию очередной материал на эту тему.
По мнению исследователей, с конца прошлого века начала расти тревожность представителей титульной нации, русского большинства. Это, в частности, связано с массовым притоком мигрантов. Одним из проявлений такой тревожности стали возникающие стихийно на бытовой почве конфликты, а также активизация радикальных групп русских националистов. Почему социальная агрессия реализуется именно в этом националистическом направлении, я попросила рассказать президента Национальной федерации психоанализа Михаила Решетникова.
Радикальный национализм – это ситуация, когда нет никаких общих идей,
Люди нуждаются в каких-то объединяющих идеях. Такой последней идеей является национальная, когда уже нечем гордиться, никаких других объединяющих идей нет. И тогда люди начинают объединяться по религиозному, национальному или этническому признаку, потому что в группе выживать всегда легче в тяжелых ситуациях. Национальная идея должна присутствовать, потому что без национальной идеи ни один народ не может ни утвердить свое существование, ни возрождаться. Но есть огромная разница между национальными идеями и националистическими идеями. Любые идеи в общество всегда привносятся мыслителями. Если эти идеи не привносятся, общество оказывается безидейным, тогда эти идеи начинает продуцировать сама среда. А вы понимаете, что рабочие трущобы – это термин, который абсолютно применим к современным многим регионам России. Какие идеи могут продуцироваться там? Вот нужно кого-то уничтожать. Либо инородцев, либо черных, либо желтых и так далее, и так далее. Это легко подхватывается, потому что социальный активизм ищет своего выхода.
Тем не менее, существует такой, наверное, миф, что русский человек ленив.
Это неправда. Ленность души определенная есть. Но эта ленность души, она имеет и свои позитивные стороны. Мы склонны к размышлению. И поэтому русский национализм, хотя и имеет место, но он не является массовым.
Причины роста ксенофобии на территории России могут иметь разные корни. В районах, прилегающих к Северному Кавказу, подобное противоборство имеет историческую подоплеку. Наиболее благополучно дело обстоит ближе к Уралу и Сибири. Самое активное в этом смысле, считает мой следующий собеседник, директор независимого центра этнополитических и региональных исследований Эмиль Паин, это Москва и Петербург, что наглядно демонстрирует зависимость уровня национал-экстремизма от степени политизированности населения.
В подавляющем большинстве европейских стран формирование гражданского общества и гражданской нации опиралось на предшествующие объединения националистического толка. Все постимперские европейские страны сначала становились националистическими. И первые партии и в Чехии, и в Венгрии, и в Словакии после распада Австро-Венгрии, и в Греции после распада Османской империи были партиями националистического характера. Но другие континенты показывают, что нации формируются и на внеэтнической основе. Правда, это достаточно редко. Но, скажем, в Латинской Америке практически нет этнофобии, нет национализма. И трудно бы ему взяться, потому что там этнические общества не сложились. Но есть такие страны, например, Бразилия, Аргентина, Чили, в которых сформировались уже гражданские политические нации. По какому пути пойдет Россия, трудно сказать. С одной стороны, есть высокая вероятность того, что уровень этнической озабоченности и этнической консолидации еще только будет расти. Причем он развивается по принципу маятника. В начале этнической консолидации и проявления этнического национализма и экстремизма были характерны для нерусских народов. Помните все этнические конфликты 90-х годов? Все они были между этническими меньшинствами. Русские, проживавшие на территории, скажем, Северного Кавказа или Поволжья, являлись только невольной жертвой этих конфликтов. И лишь в конце 90-х начал развиваться русский национализм. Теперь, в ответ на рост русского национализма, снова возникает обратное движение маятника и вновь формируются различного рода экстремистские организации этнического и религиозного характера на окраинах России. Как только развивается один вид ксенофобии, тут же возникает и другой. И даже если это не ксенофобия, а, скажем, новая модная идея цивилизационной предопределенности. Вроде бы вот русским цивилизационно предопределено жить в империи и главенствовать в ней. Но как только возникает такая идея, и она получает выражение в различного рода доктрина, вроде русской доктрины, то сразу же ждите возникновения комплекса ответных доктрин. И так оно и произошло. И взаимодинамика, взаимоотталкивание разных групп национализма показывает, что в перспективе эта тенденция будет только нарастать. Ну, во всяком случае, в ближайшие пару лет.
Неутешительный прогноз директора независимого центра этнополитических и региональных исследований Эмиля Паина подтверждают также последние исследования средств массовой информации и лингвистический анализ бытовых высказываний.
Тамара Леленкова. Завтра в программах «Время свободы» Тамара Леленкова продолжит разговор об особенностях экстремизма в России. И в заключении сегодняшнего итогового выпуска программы «Время свободы» о том, что происходит на Олимпиаде в Пекине.
Олимпийская панорама.
Последние спортивные свершения на Олимпиаде обсуждает мой коллега Андрей Шароградский и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Итак, Олег, сегодня на Олимпиаде в Пекине, по-моему, историческое событие. Я имею в виду результаты Майкла Фелпса. Вы согласны?
Ну, конечно, мы уже несколько дней подводили и самих себя, и слушателей к этому моменту, когда вот Фелпс должен стать величайшим из великих, скажем так, самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр. Вот он таковым и стал. Сперва он сравнялся, вчера вот он завоевал свою 9-ю золотую олимпийскую медаль, а сегодня 10-ю и 11-ю. И теперь уже установил рекорд, который, ну, я даже не представляю в обозримом будущем, может кто-то побить или нет. А уж если и остальные 3 золотые медали, которые он имеет шанс еще выиграть на этих играх, он все-таки выиграет, ну, тогда уже, не знаю, станет 14-кратным чемпионом Олимпийских игр, ну, уже, наверное, это будет рекорд навсегда.
Я согласен с вами, я думаю, вряд ли кто-то сможет побить это достижение. Теперь давайте поговорим о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде. Сегодня не было новых золотых медалей. Ну, вот знаете, сейчас передо мной лежит распечатка с одного из информационных сайтов. Заголовки говорят сами за себя, когда речь идет о выступлениях российских атлетов. Медали утонули, мужчин не осталось, безмедальная борьба. Как вы считаете, можно ли действительно считать уже в целом выступление российской сборной провальным?
Ну, конечно же, нет, Андрей. Ведь это, в принципе, процесс повторяется из раза в раз, потому что, в принципе, программа Олимпийских игр, она же примерно одинаковая каждый раз. И строится она так, что виды, в которых традиционно россияне сильны, приходятся на вторую часть Олимпиады. Точно так же и 4 года назад было мало медалей. Поначалу мало, а потом стало все нормально. И сейчас ведь, ну, тоже все могло быть иначе. Вот Сергей Алипов, стрелок, в прошлый раз в Афинах он завоевал золотую медаль. Ну, на сей раз не может человек все время побеждать. На сей раз стал бронзовым призером. Ну и что здесь такого? К чему драматизм? Знаете, это все, мне кажется, все вот эти заголовки, броски и прочее, это, так сказать, ну, я не знаю, на потребу дня, что ли. Газета живет один день, скоро об этом все забудут, потому что в итоге тут же срабатывает теория больших чисел. И в итоге все будет то же самое. Никуда, как говорится, Россия не денется. Она как была одной из трех ведущих держав в спорте в мировом, так и останется. США, Россия и Китай, они займут первые 3 места в общекомандном зачете. Ну, так или сяк, будет там уже внутри этой тройки распределены места. Но это, на мой взгляд, не суть важно. Итоги-то Олимпиады в целом предсказуемые, и все будет так, как и должно быть. Это если говорить конкретно о цифрах вот этих десятках, двадцатках, тридцатках медалей там и так далее. А вот если говорить уже конкретно, вести серьезный разговор о спорте, о каждом конкретном виде спорта, вот там действительно можно обнаруживать проблемы, и первые 5 дней уже тоже проблемы в ряде видов спорта подчеркнули.
И давайте закончим подводить итоги сегодняшнего дня. Как вы считаете, серебряная медаль российской сборной в плавании – это успех?
Ну, я считаю, это бесспорный успех. Вообще считаю, что сегодня 2 успеха, потому что еще серебряная медаль была не только вот в эстафете 4x200 вольным стилем, пловцами завоевана, но и в прыжках с трамплина Дмитрий Саутин и Юрий Кунаков заняли 2-е место вслед за китайцами. Ну, то есть, понимаете, в обоих видах как бы россияне подтвердили статус лучших представителей остального мира, скажем так. С американцами тягаться в эстафете 4x200 вольным стилем бессмысленно. Вообще, они на 5 секунд быстрее всех плывут. А вот то, что Россия лучшая во всем остальном мире, это, я считаю, почетно. Ну, а в отношении Саутина и Кунакова, ну, особенно в отношении Саутина, он, между прочим, завоевал свою 8-ю олимпийскую медаль. Не золотую, а всего 8-ю. И в этом виде спорта, в прыжках в воду, ни у кого такой обширной коллекции наград нет. Из этих 8 медалей 2 медали у Саутина золотые, что, естественно, тоже внушает уважение. Ну, а вообще, он самый, так сказать, титулованный из мастеров своего вида спорта. Это, согласитесь, тоже достижение выдающееся.
Абсолютно с вами согласен. И в заключение напомню количество медалей, завоеванных ведущими странами на Олимпиаде. У Китая 17 золотых и 27 в общей сложности. Соединенные Штаты 10 медалей высшей пробы и 29 медалей в общей сложности. У России пока 2 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовых награды.
Мой коллега Андрей Широградский обсуждал со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Олегом Винокуровым очередной олимпийский день. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 13 августа. Автор ведущей программы Кирилл Кобрин. После новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Всего вам доброго.